Глава 9. Запрещенные браки. Среди христиан наблюдается удивительно тревожное безразличие к учению Слова Божьего о браках христиан с неверующими. Многие из тех, кто заявляют, что они любят и боятся Бога, все же в большей степени следуют своим наклонностям, нежели советам безграничной мудрости. В вопросах, имеющих жизненно важное значение для счастья и процветания обеих сторон в этом мире и будущем, разум, здравый смысл и страх Божий остаются в пренебрежении, а людьми управляют слепые побуждения – и упрямая одержимость. Мужчины и женщины, которые в других случаях проявляют благоразумие и сознательность, не внимают совету. Они глухи к призывам и мольбам друзей, родных и служителей Божьих. Предостережения и увещевания, обращенные к таковым, расцениваются как докучливое вмешательство, и преданный друг, который пытается наставить их, воспринимается как враг. Все происходит так, как того желает сатана. Он пленяет душу, и она становится околдованной, одержимой. Разум передает бразды правления похоти. Неосвященные страсти господствуют над человеком, и пробуждение наступает слишком поздно, когда жертва начинает понимать, что порабощена и несчастна. Эта картина основана не на воображении, а на реальных фактах. Бог не одобряет союзы, которые Он твердо запретил. Господь заповедал древнему Израилю не вступать в браки с языческими народами, жившими рядом с ним. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Есть и объяснение этого повеления. Безграничная мудрость, предвидевшая последствия таких союзов, провозглашает: «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». В Новом Завете содержатся подобные запреты в отношении браков христиан с неверующими. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Также и во втором послании он пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Проклятие Божье лежит на многих преждевременных и неуместных связях, которые зачастую случаются в этом возрасте. Если бы Библия оставила эти вопросы неразрешенными или недостаточно освещенными, то можно было бы как-то оправдать взаимоотношения многих молодых людей. Но условия Библии не являются половинчатыми. Они требуют совершенной чистоты в мыслях, словах и делах. Мы благодарны Богу, что Его Слово освещает нашу стезю и определенно указывает, каков наш долг. Молодые должны искать совета на страницах Библии и внимать ее наставлениям, ибо те, кто удаляется от ее указаний, неизменно совершают досадные ошибки. Народу Божьему никогда не следует становиться на запретную территорию. Браки между верующими и неверующими запрещены Богом. Но слишком часто необращенное сердце следует своим желаниям, и браки заключаются без Божьего согласия. Именно поэтому многие мужчины и женщины в этом мире живут без надежды и без Бога. Их благородные стремления умирают, и по стечению обстоятельств они оказываются в сатанинских силках. Те, кто одержим страстями и низменными побуждениями, пожнут в своей жизни горький урожай, и их поступки могут привести их к гибели. Те, кто якобы исповедуют истину, на самом деле попирают волю Божью, заключая браки с неверующими. Они лишаются его благоволения и впоследствии горько раскаиваются. Неверующий может обладать прекрасным характером, но факт, что он или она не отозвались на Божий призыв и пренебрегли драгоценным спасением, является достаточно веской причиной, чтобы не заключать подобный союз. Характер неверующего может быть подобен тому, какой был у молодого человека, пришедшего к Иисусу и услышавшего от него такие слова: «Одного тебе не достает». Христос ведь знал, в чем была его единственная нужда. Есть люди, живущие в нужде и мраке, которых Бог готов принять, даровать им успех на земле и прославить их на небе. Но сатана упорно работает, чтобы расстроить его планы и увлечь эти души в погибель с помощью браков с теми, чьи характеры как раз и становятся преградой на дороге, ведущей в жизнь. Лишь немногие с честью выходят из этого затруднительного положения. Сатана хорошо знал, чего можно достичь благодаря послушанию, и в ранний период царствования Соломона, годы, ставшие чудесными для Израиля благодаря мудрости, милосердию и честности царя, он старался так воздействовать на него, чтобы незаметно разрушить верность Соломона его принципам и разлучить его с Богом. О том, что враг преуспел в этом, мы знаем из записи. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов. Заключив союз с языческим народом и скрепив соглашение браком с принцессой-идолопоклонницей, Соломон поступил опрометчиво, пренебрег мудрыми постановлениями, данными Богом для сохранения чистоты своего народа. Надежда на то, что жена египтянка может быть обращена, была слабой попыткой оправдать грех. Нарушая ясное повеление, данное Израилю о том, чтобы оставаться отделенным от других народов, царь отдал свои силы во власть плоти. На время Бог в своей сострадательной милости исправил эту роковую ошибку. Жена Соломона обратилась, и царь, поступая мудро, мог многое сделать, чтобы сдержать злые силы, которые он из-за своей опрометчивости привел в действие. Но Соломон стал терять из виду источник своей силы и славы. Влечение приобрело господство над разумом. По мере того, как его самоуверенность росла, он старался исполнить Божьи замыслы своими силами. Многие, называющие себя христианами, считают, подобно Соломону, что они могут объединяться с неверующими, так как окажут благотворное влияние на тех, кто пребывает в заблуждении. Но слишком часто они сами, будучи уловлены и побеждены, предают свою священную веру, жертвуют принципами и уходят от Бога. Один неверный шаг приводит к другому, пока, наконец, они не оказываются там, где уже не могут сокрушить цепи, связывающие их. Иногда приводят оправдание, что неверующий благосклонно относится к религии и что он обладает всеми желанными качествами, предъявляемыми к спутнику жизни, кроме одного – он не является христианином. Хотя здравый смысл должен подсказывать верующему, что ему не следует соединять свою жизнь с неверующим, все же в 9 случаях из 10 торжествует влечение. Духовное падение начинается тогда, когда на алтаре дается клятва. Религиозный пыл угасает и рушится одно укрепление за другим, пока оба не оказываются под черным знаменем сатаны. Даже на свадебном веселье дух окружающего мира торжествует над совестью, верой и истиной. В новом доме не отводится времени для молитвы. Невеста и жених выбрали друг друга, но отвергли Иисуса. Поначалу, пока не прошла новизна отношений, неверующий может и не оказывать противодействия религиозности верующего супруга. Но стоит только привлечь его внимание к библейской истине, как сразу же накаляются страсти. «Ты вступила со мной в брак, зная, каков я есть. Я не хочу, чтобы меня выводили из равновесия. Впредь знай, что я запрещаю тебе говорить на эти странные темы». Если верующий будет проявлять особую ревность в своей вере, то это может показаться немилосердным по отношению к тому, кого не интересует христианская жизнь. Верующий приходит к выводу, что в своих новых отношениях он должен чем-то поступиться ради своего избранника. Он начинает принимать участие в мирских развлечениях. Поначалу он не расположен к этому, но интерес к истине все уменьшается, и вера сменяется сомнением и неверием. Никто не мог бы предположить, что некогда твердый, сознательный верующий, преданный последователь Христа, может когда-либо стать сомневающимся, колеблющимся человеком, тем, каков он есть теперь. О, что за перемены вызваны этим безрассудным браком! Опасно создавать подобный союз. Сатане хорошо известно, что день заключения брака для многих молодых мужчин и женщин означает исчезновение живого религиозного опыта из их жизни и заметное снижение их полезности. Они потеряны для Христа. Некоторое время они могут пытаться жить христианской жизнью, но все их усилия наталкиваются на мощное противодействие. Для них некогда было преимуществом и радостью говорить о своей вере и надежде, но теперь они неохотно упоминают об этом, зная, что человек, с которым они связали свою судьбу, не проявляет никакого интереса к данному вопросу. В результате этого вера в драгоценную истину умирает в сердце, и сатана незаметно опутывает их сетью скептицизма. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Но какая странная картина! В то время как один из двоих, находящихся в тесном единстве друг с другом, ревностен и предан, другой безразличен и небрежен. Один ищет путь к вечной жизни, другой идет по широкой дороге, ведущей к смерти. Сотни пожертвовали Христом и небом, вступив в брак с необращенными людьми. Возможно ли такое, что любовь и общение Христа настолько мало значат для них, что они предпочитают общество простых смертных? Настолько ли низко они оценивают небо, что готовы рисковать его радостями ради того, кто не имеет любви к дорогому Спасителю? Связать свою жизнь с неверующим значит стать на территорию сатаны. Вы огорчаете Духа Божьего и лишаетесь Его защиты. Можете ли вы допустить такое вопиющее несоответствие в своей семье, сражаясь за вечную жизнь? Спросите себя, не отвратит ли неверующий муж мои помышления от Иисуса? Не более ли он сластолюбив, нежели боголюбив? Не привьет ли он мне вкус к тому, что ему нравится? Стезя вечной жизни крута и терниста. Не обременяйте себя лишним грузом, чтобы это не сдерживало вашего продвижения вперед. Сердце жаждет человеческой любви, но эта любовь не настолько сильна, не настолько чиста, не настолько драгоценна, чтобы занять место любви Иисуса. Только в своем Спасителе жена может найти мудрость, силу и благодать, чтобы быть готовой к жизненным заботам, обязанностям и скорбям. Она должна сделать его своим руководителем и опорой в жизни. Женщина должна верить себя Христу, прежде чем сближаться с любым другом на земле. Ей не следует завязывать отношения, которые будут противоречить ее отношениям со Христом. Те, кто желает обрести истинное счастье, должны получить благословение неба на все, чем обладают и что делают. Непослушание Богу наполняет скорбью многие сердца и дома. Моя сестра, если ты не хочешь, чтобы в твоем доме вечно царил мрак, не соединяй свою жизнь с тем, кто является врагом Бога. Как должен поступать каждый христианин, оказываясь в трудном положении, когда подвергается испытанию прочность его религиозных принципов? С твердостью, достойной подражания, необходимо откровенно сказать: «Я осознанно являюсь христианином и верю, что седьмым днем недели является библейская суббота. Наша вера и принципы расходятся. Мы не сможем быть счастливы вместе, ибо, приобретая все более совершенное познание воли Божьей, я все больше буду отличаться от мира и уподобляться Христу. Если ты продолжаешь не замечать ни привлекательности Христа, ни прелести истины, то ты будешь любить мир, который я не могу любить, в то время как я буду любить то, что принадлежит Богу, чего ты не можешь любить. Духовное можно различать лишь духовно. Без духовной проницательности ты не сможешь понять требований Божьих, предъявляемых ко мне, и не осознаешь моих обязательств перед Господом, которому я служу. Поэтому тебе покажется, что я пренебрегаю тобою ради своего религиозного долга. Ты не сможешь обрести счастье. Тебя будет одолевать ревность из-за моей привязанности к Богу. Поэтому я останусь при своих религиозных убеждениях. Но когда твои взгляды изменятся, когда твое сердце откликнется на Божьи требования, и ты научишься любить моего Спасителя, тогда наши отношения могут быть возобновлены. Таким образом, верующий приносит жертву ради Христа, которую одобряет его совесть, и которая показывает, что он слишком дорожит вечной жизнью, чтобы подвергать себя риску потерять ее. Он сознает, что лучше остаться в безбрачии, чем связать свою жизнь с тем, кто любит более мир, нежели Иисуса, и кто может увести от креста Христова. Только во Христе может быть создан благополучный брачный союз. Человеческая любовь все более крепнет, беря свое начало в божественной любви. Только там, где царствует Христос, может проявиться глубокая, истинная, бескорыстная привязанность. Христианин, вступивший в брачные отношения с необращенным, берет на себя твердое обязательство быть верным своему спутнику жизни, как бы резко они ни расходились в своих религиозных убеждениях. И все же требования Божьи должны быть поставлены выше всех земных отношений, даже если результатом этого будут испытания и гонения. Благодаря духу любви и кротости эта верность может оказать влияние и обратить неверующего.